Глава 14. Согласно нашему плану, великому князю Дмитрию Павловичу, поручику Сухотину и доктору Лазаверт теперь предстояло исполнить следующее. Во-первых, устроить фиктивный отъезд Распутина из нашего дома на тот случай, если тайная полиция проследила его, когда он к нам приехал. Для этого Сухотин должен был изобразить Распутина, надев его шубу и шапку, и в открытом автомобиле Пуришкевича вместе с великим князем и доктором выехать по направлению к Гороховой. Во-вторых, нужно было, захватив одежду Распутина, завести ее на Варшавский вокзал, чтобы сжечь в санитарном поезде Пуришкевича и там же на вокзале оставить его автомобиль. С вокзала надо было добраться на извозчике до дворца великого князя, взять там его закрытый автомобиль и возвратиться на мойку. В автомобиле великого князя Дмитрия Павловича предстояло увезти труп Распутина из нашего дома на Петровский остров. Доктора, заменявшего шофера, мы просили при отъезде из нашего дома ехать, возможно, скорее и постараться запутать следы. Остались на мойке только Пуришкевич и я. Мы прошли с ним в мой кабинет, и там, ожидая возвращения уехавших, беседовали и мечтали о будущем Родины, теперь избавленной навсегда от ее злого гения. Мы верили, что Россия спасена, и что с исчезновением Распутина для нее открывается новая эра. Верили, что мы всюду найдем поддержку, и что люди, близко стоящие к власти, освободившись от этого проходимца, дружно объединятся и будут энергично работать. Могли ли мы тогда предполагать, что те лица, которым смерть Распутина развязывала руки, с таким преступным легкомыслием отнесутся и к свершившемуся факту, и к своим обязанностям? Нам в голову не приходило, что жажда почета, власти, искание личных выгод, наконец, просто трусость и подлое угодничество у большинства возьмут перевес над чувствами долга и любви к родине. После смерти Распутина сколько возможностей открывалось для всех влиятельных и властимущих. Однако никто из них не захотел или не сумел воспользоваться благоприятным моментом. Я не буду называть имен этих людей. Когда-нибудь история даст должную оценку их отношению к России. Но в эту ночь, полную волнений и самых жутких переживаний, исполнив наш тягостный долг перед царем и родиной, мы были далеки от мрачных предположений. Вдруг, среди разговора, я почувствовал смутную тревогу и непреодолимое желание сойти вниз, в столовую, где лежало тело Распутина. Я встал, вышел на лестницу, спустился до запертой двери и открыл ее. У стола на полу, на том месте, где мы его оставили, лежал убитый Распутин. Тело его было неподвижно, но, прикоснувшись к нему, я убедился, что оно еще теплое. Тогда, наклонившись над ним, я стал нащупывать пульс. Биение его не чувствовалось. Несомненно, Распутин был мертв. Из раны мелкими каплями сочилась кровь, падая на гранитные плиты. Не зная сам зачем, я вдруг схватил его за обе руки и сильно встряхнул. Тело поднялось, покачнулось в сторону и упало на прежнее место. Голова безжизненно висела на боку. Постояв над ним еще некоторое время, я уже хотел уходить, как вдруг мое внимание было привлечено легким дрожанием века на левом глазу Распутина. Тогда я снова к нему приблизился и начал пристально всматриваться в его лицо. Оно конвульсивно вздрагивало, все сильнее и сильнее. Вдруг его левый глаз начал приоткрываться. Спустя мгновение правое веко, также задрожав, в свою очередь приподнялось и... Оба глаза Распутина, какие-то зеленые, змеиные, с выражением дьявольской злобы, впились в меня. Я застыл в немом ужасе. Все мускулы моего тела окаменели. Я хотел бежать, звать на помощь, но ноги мои не двигались, голос не повиновался. Как в кошмаре стоял я, прикованный к каменному полу. И тут случилось невероятное. Неистовым резким движением Распутин вскочил на ноги, изо рта его шла пена. Он был ужасен. Комната огласилась диким ревом, и я увидел, как мелькнули в воздухе сведенные судорогой пальцы. Вот они, точно раскаленное железо, впились в мое плечо и старались схватить меня за горло. Глаза его скосились и совсем выходили из орбит. Оживший Распутин хриплым шепотом непрестанно повторял мое имя. Обуявший меня ужас был несравним ни с чем. Я пытался вырваться, но железные тиски держали меня с невероятной силой. Началась кошмарная борьба. В этом умирающем, отравленном и простреленном трупе, поднятом темными силами для отмщения своей гибели, было что-то до того страшное, чудовищное, что я до сих пор вспоминаю об этой минуте с непередаваемым ужасом. Я тогда еще яснее понял и глубже почувствовал, что такое был Распутин. Казалось, сам дьявол, воплотившийся в этого мужика, был передо мной и держал меня своими цепкими пальцами, чтобы никогда уже не выпустить. Но я рванулся последними невероятными усилиями и освободился. Распутин, хрипя, повалился на спину, держа в руке мой погон, оборванный им в борьбе. Я взглянул на него, он лежал неподвижно, весь скрючившись. Но вот он снова зашевелился. Я бросился наверх, зовя на помощь Пуришкевича, находившегося в это время в моем кабинете. «Скорее, скорее, револьвер! Стреляйте, он жив!» — кричал я. Я сам был безоружен, потому что отдал револьвер великому князю. С Пуришкевичем, выбежавшим на мой отчаянный зов, я столкнулся на лестнице у дверей кабинета. Он был поражен известием о том, что Распутин жив, и начал поспешно доставать свой револьвер, уже спрятанный в кобуру. В это время я услышал за собой шум. Поняв, что это Распутин, я в одно мгновение очутился у себя в кабинете. Здесь, на письменном столе, я оставил резиновую палку, которую на всякий случай мне дал Маклаков. Схватив ее, я побежал вниз. Распутин на четвереньках быстро поднимался из нижнего помещения по ступенькам лестницы, рыча и хрипя, как раненый зверь. Весь как-то съежившись, он сделал последний прыжок и достиг потайной двери, выходившей на двор. Зная, что дверь заперта на ключ, и ключ увезен уехавшими менять автомобиль, я встал на верхнюю площадку лестницы, крепко сжимая в руке резиновую палку. Но каково же было мое удивление и мой ужас, когда дверь распахнулась, и Распутин исчез за ней в темноте. Пуришкевич бросился вслед за ним. Один за другим раздались два выстрела и громким эхом разнеслись по двору. Я был вне себя при мысли, что он может уйти от нас. Выскочив на парадную лестницу, я побежал вдоль набережной Мойки, надеясь в случае промаха Пуришкевича задержать Распутина у ворот. Всех ворот во дворе было трое, и лишь средние не были заперты. Через решетку, замыкавшую двор, я увидел, что именно к этим незапертым воротам и влекло Распутина его звериное чутье. Раздался третий выстрел, за ним четвертый. Я увидел, как Распутин покачнулся и упал у снежного сугроба. Пуришкевич подбежал к нему. Постояв около него несколько секунд и, видимо, решив, что на этот раз он убит наверняка, быстрыми шагами направился обратно к дому. Я его окликнул, но он не услыхал меня. Осмотревшись вокруг, убедившись, что все улицы пустынны и выстрелы никого еще не встревожили, я вошел во двор и направился к сугробу, за которым упал Распутин. Он уже не проявлял никаких признаков жизни. На его левом виске зияла большая рана, которую, как я впоследствии узнал, нанес ему Пуришкевич каблуком. Между тем, в это время с двух сторон ко мне шли люди. От ворот, как раз к тому месту, где находился труп, направлялся городовой, а из дома бежали двое из моих служащих. Все трое были встревожены выстрелами. Городового я задержал на пути. Разговаривая с ним, я нарочно повернулся лицом к сугробу, так чтобы городовой был вынужден стать спиной к тому месту, где лежал Распутин. «Ваше сиятельство», — начал он, узнав меня, — «тут были выстрелы слышны. Не случилось ли чего?» «Нет, ничего серьезного, глупая история. У меня сегодня была вечеринка, и кто-то из моих товарищей, выпив лишнее, стал стрелять и напрасно потревожил людей». «Если кто-нибудь тебя станет спрашивать, что здесь произошло, скажи, что все обстоит благополучно». Разговаривая с городовым, я довел его до ворот и затем вернулся к тому месту, где лежал труп. Около него стояли мои служащие. Пуришкевич поручил им перенести тело в дом. Я подошел ближе к сугробу. Распутин лежал весь скрючившись и уже в другом положении. «Боже мой, он все еще жив», — подумал я. На меня снова напал ужас при мысли, что он опять вскочит и начнет меня душить. Я быстро направился к дому. Войдя в свой кабинет, я окликнул Пришкевича, но его там не оказалось. Ужасный, кошмарный шепот Распутина, звавшего меня по имени, все время звучал в моих ушах. Мне было не по себе. Я прошел в мою уборную, чтобы выпить воды. В это время вбежал Пришкевич. «Вот вы где! А я всюду вас ищу!» — воскликнул он. В глазах у меня темнело, мне казалось, что я сейчас упаду. Пришкевич, поддерживая меня под руку, повел в кабинет. Но не успели мы в него войти, как пришел камердинер и доложил, что меня хочет видеть все тот же городовой, который на этот раз взошел через главный подъезд, минуя двор. Оказалось, что выстрелы были услышаны в участке, откуда у городового потребовали объяснения по телефону. Первоначальными его показаниями местные полицейские власти не удовлетворились и настаивали на сообщении всех подробностей. Пришкевич, увидав вошедшего в это время городового, быстро подошел к нему и начал говорить повышенным голосом. «Ты слышал про Распутина. Это тот самый, который губил нашу родину, нашего царя, твоих братьев-солдат. Он немцам нас продавал. Слышал?» Городовой стоял с удивленным лицом, не понимая, чего от него хотят, и молчал. «А знаешь ли ты, кто с тобой говорит?» — не унимался Пришкевич. «Я член Государственной Думы Владимир Митрофанович Пришкевич. Выстрелы, которые ты слыхал, убили этого самого Распутина, и если ты любишь твою родину и твоего царя, ты должен молчать». Я с ужасом слушал этот разговор. Остановить его и вмешаться было совершенно невозможно. Все случилось слишком быстро и неожиданно. Какой-то нервный подъем всецело овладел Пришкевичем, и он, очевидно, сам не сознавал того, что говорил. «Хорошее дело совершили, я буду молчать. А вот коли к присяге поведут, тут делать нечего, скажу все, что знаю». «Грех утаить», — проговорил, наконец, городовой. Он вышел. По выражению его лица было заметно, что то, что он сейчас узнал, глубоко запало в его душу. Пришкевич выбежал за ним. Когда они ушли, мой камердинер доложил, что труп Распутина перенесен со двора и положен на нижней площадке винтовой лестницы. Я чувствовал себя очень плохо. Голова кружилась, я едва мог двигаться. Но все же, хотя и с трудом встал, машинально взял со стола резиновую палку и направился к выходу из кабинета. Сойдя по лестнице, я увидел Распутина, лежавшего на нижней площадке. Из многочисленных ран его обильно лилась кровь. Верхняя люстра бросала свет на его голову, и было до мельчайших подробностей видно его изуродованное ударами и кровоподтеками лицо. Тяжелое и отталкивающее впечатление производило это кровавое зрелище. Мне хотелось закрыть глаза, хотелось убежать куда-нибудь далеко, чтобы хотя на мгновение забыть ужасную действительность, и вместе с тем меня непреодолимо влекло к этому окровавленному трупу, влекло так настойчиво, что я уже не в силах был бороться с собой. Голова моя разрывалась на части, мысли путались, злоба и ярость душили меня. Какое-то необъяснимое состояние овладело мной. Я ринулся на труп и начал избивать его резиновой палкой. В бешенстве и остервенении я бил куда попало. Все божеские и человеческие законы в эту минуту были попраны. Пришкевич говорил мне потом, что зрелище это было настолько кошмарное, что он никогда его не забудет. Тщетно пытались остановить меня. Когда это наконец удалось, я потерял сознание. В это время великий князь Дмитрий Павлович, поручик Сухотин и доктор Лазаверт приехали в закрытом автомобиле за телом Распутина. Узнав от Пришкевича обо всем случившемся, они решили меня не беспокоить. Завернув труп в сукно, они положили его на автомобиль и уехали на Петровский остров. Там, с моста, тело Распутина было сброшено в воду.